Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Хамство. Его природа, корни, географическое распространение. Только ли в России хамят? Существуют ли хамы в других странах? Как это проявляется? Как перевести хамство на иностранные языки? Чем хамство отличается от грубости, от наглости, от нахальства? Что пишут о хамстве толковые словари? Существует ли хамство вне бытовой сферы? Возможно ли хамство идеологическое, политическое? В программе участвуют Георгий Владимов, Аркадий Ваксберг и Игорь Померанцев. Передачу ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 28 сентября 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В Праге выходит на русском языке журнал «Пражские огни». И вот читательница Ирина Орлицкая провела июль в Москве и делится впечатлениями. Зашла в магазин и, произнеся «добрый день», попросила бородинского хлеба. Несколько обалдев от приветствия, продавщица мрачно посмотрела на меня и возмущенно воскликнула. «Женщина, вы что, не знаете, что Бородинский уже 3 года, как называется, хамовнический?» «Вот именно», — отреагировала я, — «так он и должен называться. Хамовнический». Сергей Довлатов в эссе «Это непереводимое слово хамство» писал: «Хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство вместе взятые и при этом умноженные на безнаказанность. Хамство – это неравенство». Вот и поговорим о хамстве сегодня. Участники передачи. Писатели Георгий Владимов, Аркадий Ваксберг, они по телефону, а в студии Игорь Померанцев, наш сотрудник. По поводу хамства. Вот из журнала «Пражские огни» я приведу еще один, так сказать, сюжет. Ольга Петренко, она живет в Праге, отпуск в этом году провела в Твери и съездила в Москву, решила зайти в храм Креста Спасителя. Он оказался оцеплен почему-то. «Спрашиваю молодого милиционера», — пишет она, — «скажите, пожалуйста, когда откроется храм?» Он отвечает: «А ты чё, помолиться решила? Ага-га-га». Георгий Николаевич Владимов, вы живете между Германией и Россией. Что, как писал Довлатов и впрямь, хамство теми отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо. Это цитата, а теперь прошу вас.
Сергей Довлатов был писателем очень чутким к слову. Он, как известно, писал короткими фразами, очень емкими. А такой метод письма требует особенной аккуратности со словом, потому что оно ничем больше не подкреплено, кроме себя самого, и в себе несет весь смысл. Никаких эпитетов, никаких сопровождающих помощей. И ежели он не нашел в английском словаре аналога русскому хамству, то, наверное, это так и есть. Я вот поискал в наших словарях, готовясь к передаче, и нашел в старом словаре Ушакова, еще в печати, по-моему, 37-го года, вот такое определение хамства. Это беззастенчивая наглость. Бывает хамство застенчивое, так вот оно уже не хамство. А вот беззастенчивое – это то самое. Это не то, что безнаказанность, понимаете, а это уже действительно беззастенчивость, то есть наплевательство ко всем этическим нормам, даже к условной вежливости. То есть когда человек действительно ничего не стесняется, он в своем праве. Есть какие-то индикаторы болезненного состояния общества. И даже не обязательно это люди, иногда бывают и животные. Вот интересно понаблюдать за поведением сегодня московских или подмосковных бесхозных собак. Они себя ведут совершенно не так, как лет 20 назад вели. Они передвигаются небольшими такими стайками по 2-3 особи. Спят в вестибюлях метро, повалку по 7-8. они, значит, не то что попрошайничают в ларьках, а они просто занимаются рэкетом. Они требовательно тявкают, чтобы им что-нибудь бросили. И когда им что-нибудь бросают сердобольные продавщицы, они удаляются с достоинством и без всякой благодарности и не выказывают такого вида, что они кому-то готовы служить. И вот что удивительно, они себе не ищут хозяина. Спокон веку собаки живут с нами. И всегда было свойственно собачьей природе искать себе покровителя, значит, которому она будет служить, охранять его, а он ее будет кормить, защищать от холода, там, от болезней. Так вот сейчас они словно бы не замечают человеческого существования, пробегают мимо, они живут какой-то своей отдельной жизнью. И, несомненно, состояние общества, конечно же, им передается. А что именно передается? Вот я думаю, что такой постулат: «Никто тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь». Твоя судьба в твоих собственных руках, в данном случае в лапах. Поэтому не ищи себе хозяина. А это ведь было главной приманкой коммунистов. Основной их соблазн. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, о вас позаботятся партии и правительства. И с одной стороны, в общем-то, это хорошо, что в обществе вот существует такое мировоззрение. Каждый отвечает сам за себя, каждый, так сказать, берет судьбу за рога как может. Но при этом происходит некое отторжение от общества. Знаете, человек не доверяет не только своему там начальству или руководству страны, он не доверяет милиции, управдому, всем окружающим. Все для него становятся конкурентами, которые могут перебежать ему дорогу, оторвать свой какой-то кусок ему принадлежащий, всячески помешать ему в его карьере. И это хамство на улицах, особенно зримо и особенно ощутимо.
Георгий Николаевич, вы, естественно, продолжите. Я хочу здесь, в связи с ограниченностью времени, вас вынужденно прервать и заметить, что это новое состояние общества в России, о которой вы, естественно, говорите, оно, тем не менее, сохранило хамство как признак межчеловеческих отношений. Чем интересным образом нынешняя, коль скоро я следую вашей логике, причина и база хамства отличается от той, которую отыскивал Владимир Даль? Он в своем словаре писал: «Хам, хамуга, хамовщина, отродье, бранное прозвище лакеев, холопов или слуг». И вот теперь люди не слуги, те собаки, о которых вы говорили, они более никому не служат, а хамство остается. Об этом и говорим. Прошу вас, Игорь Померанцев.
Я как-то на Лондонской улице был свидетелем одного разговора. Ну, это были два простолюдина. Это было видно по их произношению и по одежде. Правда, лондонские простолюдины, они ругались из-за парковки. И вот один сказал другому нечто такое угрожающее. А другой сказал: «А что, ты хочешь меня запугать?» А ему собеседник ответил: «Да нет, я не хочу тебя запугать, я хочу, чтобы озноб прошел по твоей спине». Вот тогда я подумал о хамстве, о том, как она связана с культурой, с лексикой. Я понял, что это два персонажа драмы, что это два персонажа нации Шекспира. И тогда же я задумался, если слово действительно «хамить» по-английски и слово «хамство». «Хамить» в оксфордском словаре – это «to be rude», это очень приблизительно. То есть быть грубым по отношению к кому-то – это совершенно не передает действительно русского слова «хамство». Но слово «хам», в общем-то, есть в английском языке, но оно крайне редко употребимо. Это слово «boor», B-O-O-R. Это вполне архаичное слово, редко употребляемое, но, кстати, оно, как и русское, имеет социальную окраску. Это не просто хамить, это не просто хам. Это, как правило, связано с грубостью крестьянской, то есть грубостью необразованного человека. Но история и культура не дала хода этому слову, по-видимому, и этому понятию. Хотя я сразу хочу оговорить вот одну вещь, чтобы мы не уподобились все-таки советским сатирикам, которым можно было ругать исключительно людей сервиса и бытовое хамство. Бытовое хамство есть всюду, об этом не стоит забывать. Меня просто вот два дня назад обхамила итальянка, я стоял и разговаривал по городскому телефону, и она торопилась. Она меня обложила как только могла по-итальянски, но это было следствие темперамента ее личного и дурного воспитания. А мы сейчас говорим все-таки о неком социальном институте. И вот чем дольше об этом думаешь, тем глубже понимаешь, что речь идет не о просто невоспитанности. Речь идет о каком-то действительно социальном институте. Вот вы приводили далее. В одном ряду. Раб, холоп, лакей, халуй, хам. Кстати, и в литературе, я помню, у Куприна в поединке там есть халуй и хам. Рядом стоящие слова. Речь идет, по-видимому, о определенной социальной реакции, социальном бунте, социальном вызове вот того социального класса, который принято называть простолюдинами или низами. Так что я думаю, что мы сейчас говорим о проблеме вообще определенной культуры, о преодолении или отставании. Возможно, хамство – это такая вербальная, языковая реакция второгодников, исторических второгодников.
Спасибо, Игорь Померанцев. Георгий Владимов упомянул здесь одну из причин хамства, когда человек полагает, что он действует в своем праве. Вот в своем праве это уже, естественно, не личностная характеристика, это шире. И мне часто приходится звонить в СНГ, на Украину, естественно, в Россию. Приходится звонить вне СНГ. Из-за того, что телефоны работают неважно, я очень часто, к несчастью, теряя время, попадаю не на того, кому я звоню. И на другом конце провода, когда я звоню в СНГ, в Россию, на Украину, гораздо реже, кстати, когда я звоню в Грузию, Армению, в Среднюю Азию, бросают трубку, то есть в трубке раздается лай. Вот человек действует в своем праве, вот он безнаказан, вот он один на один у себя в доме, у себя в комнате со своей телефонной трубкой, он выше всех. Вот он хам. Мы говорим здесь об определениях. Я не знаю, как определить слово хамство. Вот мы видим, что Ожегов определяет одним образом, а немножко другим определяет хамство Довлатов, немножко третьим определяет в прошлом веке слово хамство Даль. Не знаю. Но мне в связи с этим вспоминается, и я уже как-то приводил этот пример, высказывание американского судьи о порнографии. Он говорит, я не знаю, как определить порнографию, но вот когда я вижу ее, я знаю, что это такое. Здесь я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют по телефону писатели Георгий Владимов и Аркадий Ваксберг. В нашей студии наш сотрудник, писатель Игорь Померанцев, передачу ведет из Праги Лев Ройтман. И самое время, Аркадий Иосифович Ваксберг, вступать в разговор вам. Вы, как и Георгий Николаевич Владимов, живете, так сказать, на два дома сейчас, на две страны. Вы регулярно бываете в Москве, будучи при этом парижским корреспондентом Московской литературной газеты. Итак, к теме о хамстве. Прошу вас.
Всем это вполне естественно, хочется найти определение слова «хам» и слова «хамство». Мне кажется почему-то, что это безнадежное занятие. И та разноголосица, которая существует в различных определениях цитируемых авторитетов, она тоже свидетельствует о том, что найти точную дефиницию этим понятием невозможно. Хам ведь может вовсе и не грубить, а использовать вполне нейтральную, даже порой нежную лексику, придав ей такую издевательскую, такую унижающую окраску, что это будет похлеще любой грубости. Кроме того, мне кажется, истинный хам порой и не имеет специального намерения оскорбить. Он находит удовлетворение в органически присущем ему состоянии хозяина положения, в возможности покуражиться над другим, который в данный момент беспомощен, слаб, зависим, особенно если тот, и это ему заметно, духовно и интеллектуально выше хама. Мне кажется, мы поймем, почему хамство так привелось у нас, если обратимся к первоисточнику самого термина. Ведь, как известно, из трех сыновей Ноя хам – поднял насмех своего, по несчастью, обнажившегося отца, был им проклят и отправлен в рабство. Так вот, проявляется психология раба, пребывавшего не десятилетия, а столетия то в одном, то в другом рабстве, и, наконец, получившего возможность хотя бы на своем маленьком пятачке куражиться над тем, кто хотя бы на одну минуту оказался зависимым от него. Это психология людей, про которых метко сказано «из грязи в князи». Даже если их княжество призрачно, мелко, ничтожно, если ты сам подвергся хамскому унижению или ему подвергались родители, прародители, то теперь это как-то сублимируется в сладкой возможности покуражиться над другими. Грубияну можно, ведь пусть и без успеха, дать отпор. Нахала можно осадить, но хам неуязвим. Бороться с ним невозможно. Он формально ничего не нарушает. Он всегда торжествует, ибо он глумится не над хамом, а над человеком ранимым. Глумиться над другим хамом он не смеет. Хама хам видит издалека, и ему хамить никогда себе не позволит. И питательной средой для хама и стимулятором его хамства является, я думаю, гарантированная безнаказанность. Он неуязвим.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Действительно, хамство не наказуемо ни административными нормами, ни уголовно-правовыми, тем более. Ну а нравственные нормы, очевидно, все же таковы, что позволяют этому существовать, то есть плевать на ближнего. Георгий Николаевич Владимов, ну так если мы не можем определить хамство, да, видимо, и не беремся этого делать, были уже авторитеты, я говорил о них, и говорил о них Аркадий Иосифович, так, быть может, попросту смириться с тем, что простенькая формула «будьте взаимно вежливы» должна соблюдаться, и больше ничего не надо.
Вот Аркадий Иосифович ассоциировал слово «хамство» с понятием полновластного хозяина. Сейчас много появилось частных фирм, образовалась питательная почва для полного хамства. Действительно, когда десятки, сотни людей оказались в зависимости от хозяйчиков. Вы приходите, и вам ставят условия, а вы вынуждены их принимать, потому что в фирмах платят гораздо лучше, чем в государственных предприятиях и учреждениях. И поэтому он властен вас не принять, потому что ему нос ваш не понравился. Понимаете, он своей епархии, что ли. И он может себе позволить все, что угодно. И язвительную вежливость, и прямую грубость. Если там, скажем, приходит женщина миловидная, он может ей деликатно намекнуть, что она будет исполнять также и другую обязанность. Он в своей власти. Я думаю, что это все-таки неискоренимо или искоренимо веками, понимаете, пока общество не придет в какое-то соответствие с культурой, пока оно не поймет, что хамство, прежде всего, гибельно для тебя, для твоего дела, для твоего предприятия. У меня была счастливая возможность наблюдать нового русского вблизи. Это мой издатель. Он издал собрание сочинений мое. Вообще-то он сам по профессии не издатель. Он работает в рекламе. Очень разбогател. Он миллионер. Поскольку он бывший учитель литературы в школе, он не утратил интереса к литературе. Для него это просто хобби. Так вот, он отличается исключительной вежливостью. Он со своими работниками гораздо вежливее даже, чем с друзьями. И вот любопытно, что когда грянул кризис 98 года, то он тоже, конечно, пострадал вместе со всеми, он потерпел большие убытки. Ну вот я его спрашиваю, ну и как пережили? Он сказал, слава богу, я никого не уволил, ни одного человека. Это он считает высшим своим достижением. И я думаю, что такие люди есть в России, их становится все больше, и они, главное, становятся успешнее.
Спасибо, Георгий Николаевич. Интернет. Вот тема. Там, где человек один на один со всем миром, он хозяин своей клавиатуры и хозяин, как он полагает, очень часто чужого времени. Мы получаем очень много писем, которые приходят по интернету, приходят явно не от самого низшего по материальному уровню слоя наших слушателей. Я наблюдаю, к несчастью, невероятную долю хамства в этих интернетовских посланиях, там, где человек действует, как вы выражаетесь, в своем праве и в своей власти. Прошу вас, Игорь.
Я думаю, что нельзя, не нужно упускать из виду, что хамство в быту, это мы все понимаем, но есть еще хамство идеологическое. Я имею в виду идеологию нацизма, фашизма, коммунизма, то есть оскорбительную по отношению к целым классам, нациям, расам. Есть, наконец, хамство государственно-политическое. Я имею в виду отношение государства к человеку. А есть еще вот такое сочетание бытового и государственно-политического. Как ведут себя отцы нации, отцы общества. Вот я сейчас припоминаю, например, как генеральный секретарь позволял себе с большого экрана тыкать своим подчиненным, причем они отвечали ему на «вы». Я сейчас вспоминаю, как председатель парламента российского отдергивал своих коллег полублатной, полухамской фразой «не дергайтесь». Вы знаете, очень многое зависит от публичного поведения людей, которые на виду. Я сейчас вспоминаю, например, поведение политических комментаторов, телевизионных, российских, современных. Это сочетание сервильности, если ты берешь интервью у президента, и откровенного хамства, когда ты безнаказанно просто стираешь в порошок Западную Европу, Америку, этот развязный хамский тон. Вы знаете, это тоже определенный камертон, это тоже урок или антиурок обществу.
Спасибо, Игорь Померанцев. Во внешней политике бывшего Советского Союза и, к несчастью, то, что возвращается сейчас в российскую политику, мы знаем хамский жанр. Это жанр достойной отповеди. Это примерно то, о чем говорите вы, так сказать, на вынос, на экспорт. Ну что ж, время наше, к сожалению, истекло, я понимаю, участникам передачи хотелось бы продолжать этот разговор, как и мне. Но времени не прикажешь. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвовали по телефону писатели Георгий Владимов и Аркадий Ваксберг в пражской студии «Радио Свобода». Наш сотрудник-писатель Игорь Померанцев передачу вел, естественно, из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Когда закроют Голливуд? Около 2000 года сфера телевизионной рекламы в Америке была почти парализована забастовками актеров. Опасались переброса протестных явлений в смежную сферу, саму киноотрасль. И потому все внимание было сосредоточено на причинах явления. Как появление сотен новых телеканалов, кабельного телевидения и интернета повлияло на положение дел с рекламой? Что делает рекламная фирма, когда бастует актер? Снимает животных, детей, сотрудников и вместо роликов показывает фотографии с закадровым голосом. Но сколько это может продолжаться? Первая актерская забастовка в Голливуде относится к 1933 году. Она описана в незаконченном романе Скотта Фицджеральда «Магнат». Забастовки актеров происходят каждые 30 лет. Лучшим переговорщиком, часто побеждавшим студии, был будущий президент Рональд Рейган. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. В впервые в эфире 30 сентября 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Когда закроют Голливуд». Ведет передачу Марина Ефимова. Бастуют актеры, которые снимаются в теле- и радиорекламах. 135 тысяч человек. Но big deal, думали поначалу американцы. Подумаешь, в Соединенных Штатах сотни и сотни профсоюзов. Все время кто-нибудь бастует. Но актеры бастовали месяц, и два, и три, и пять. И вдруг все это выплеснулось в прессу самым паническим образом. Вот отрывок из статьи в журнале US News and World Report.
В предвыборной президентской кампании претензия к Голливуду, который не брезгует ни насилием, ни порнографией, стала одной из важнейших тем дебатов. И до недавнего времени именно это больше всего волновало голливудских магнатов. Но в последние месяцы эта забота отступила на задний план, поскольку возникла реальная опасность того, что скоро политикам нечего будет критиковать. Если худшие прогнозы, связанные с нынешней забастовкой актеров, сбудутся, мы сможем увидеть, как производство фильмов остановится вообще, и Голливуд на наших глазах превратится в «Ghost Town» – город-призрак. Заколоченные досками многозальные кинотеатры, объявления о продаже домов на заросших травой лужайках и стада «Мерседесов», идущих на дешевую распродажу. Даже сейчас, когда тучи только собираются на голливудском горизонте, графство Лос-Анджелес из-за забастовки актеров теряет по миллиону в день.
Обратимся к тучам на горизонте, то есть к нынешней забастовке. Чего хотят актеры, поднявшиеся против рекламных фирм и агентств? Потиражных. Они даже придумали рифмованный девиз забастовки – «Pay per play». Вообще говоря, это значит «показал, плати». То есть сколько раз реклама идет на экране или в эфире, столько раз актер должен получать определенную плату. Значит ли это, что до этого им вообще не платили по тиражных? Нет, платили, но не все. Чуть подробнее расскажет об этом кинорежиссер Слава Цукерман.
Забастовка 1952 года уже была из-за этих самых процентов. И они получили свои проценты. Дальше, значит, забастовка в марте-апреле 1960 года, которую возглавлял Рональд Рейган, который тогда был президентом Союза киноактеров, тоже выиграли. Она как раз установила те, как я понимаю, основные юнионные законы, по которым от каждого показа рекламы отчисляются деньги актерам. Что происходит? Изменилась структура американского телевидения. Если раньше были только 4-5 основных телевизионных станций, они включены в нынешние профсоюзные законы. С них снимаются проценты для актеров, с показов рекламы на этих каналах. Но сейчас появилась куча новых, появились просто кабельные каналы дополнительные платные, кабельные каналы с оплатой за каждый фильм, показанный там. Появился интернет. Все это вводит совершенно новые структуры показа рекламы. Вот на сегодня, например, я имею 100 каналов на телевидении. Завтра или послезавтра я подписываюсь на новую систему Digital числового телевидения, по которому у меня будет 450 каналов. И это все не включено в законы юнины. За это идет борьба.
Чем же забастовка актеров против рекламных фирм может повредить могущественному Голливуду? Об этом редактор журнала Entertainment Weekly и автор статьи «Тишина в студии» Дэниел Фирмен.
Нынешняя забастовка актеров, работающих в рекламном бизнесе, привлекла такое внимание потому, что требования и у них, и у киноактеров, и у сценаристов одни и те же – пересмотр оплаты потиражных. Все они сейчас поняли, что во время предыдущих забастовок они абсолютно не представляли себе, с чем имеют дело. Поэтому при переговорах профсоюзы упустили массу возможностей. Так что на этот раз они будут драться до последнего за свой кусок пирога. В следующем мае у сценаристов истекает срок контракта с кино- и телестудиями. И если этот контракт не будет возобновлен, если сценаристы и работодатели не сговорятся об условиях, то, начиная с 1 мая, ни один сценарий члена профсоюза не может быть использован. Это одна проблема. Вторая, что 30 июня истекает срок контрактов у кино- и телеактеров. И если они выйдут из бизнеса, то уж тогда все остановится.
Послушаем разные стороны. Заранее хочу предупредить, что их гораздо больше, чем две. Итак, первое слово актерам. В нашей передаче участвует представитель актерской гильдии Крейг Кизман.
Сейчас актеры претендуют на то, что они считают справедливой долей профита тех корпораций и рекламных агентств, которые они помогли создать. В этом году прирост доходов рекламных агентств составил 22%. И после этого агентства объявили актерам, что им снизят расценки. Мы думаем, что это несправедливо и нелогично.
Как рекламные фирмы выходят из положения, когда актеры бастуют?
Они делают все, что могут, чтобы обойтись без актеров. Если вы заметили, уже во время репортажей с Олимпиады в Сиднее фирмы рекламировали свои товары просто с помощью красивых фотографий и голоса за кадром. А в течение этих 5 месяцев забастовки они снимали животных, снимали детей своих сотрудников, делали мультипликацию. Но мы-то уверены, что самые запоминающиеся и самые успешные рекламы делают актеры.
В одной из статей о забастовке я прочла, что 450 известных актеров сделали пожертвования в забастовочный фонд.
Множество кинозвезд поддерживают забастовочный комитет деньгами. Кевин Спейси, Том Хэнкс, Гаррисон Форд пожертвовали по $100,000 каждый. Пол Ньюман, Сьюзан Сарандон, Тим Робинс, Олимпия Дюкакис участвовали в Нью-Йоркском ралли. Это естественно. Каждый из них лет 15-20 назад был в таком же положении, как бастующие актеры. Они также зарабатывали, снимаясь в рекламах.
В письме забастовочного комитета говорится, что 80% актеров в вашем профсоюзе зарабатывают актерской профессии не более $5,000 в год.
Это правда. Конечно, нужно помнить, что у них есть и другие источники доходов, потому что они не могут прожить на $5,000 в год.
Том Круз и Джулия Робертс могут быть лицом Голливуда, пишет Бетси Стрейзен в статье «Новых фильмов не будет». Но в своей совокупности гигантский кинобизнес делается теми, в чьих месячных гонорарах насчитывается не больше 3 нулей. Вообще, бедные актеры и их агенты – тема многих американских фильмов. Вспомните хотя бы фильм Сиднея Поллока «Тутси». Но никто так не любит эту тему, как Вуди Аллен. И в его трогательном автобиографическом фильме «Дни радио» он прослеживает, в частности, судьбу популярной актрисы, ее играет Мия Фаррелл, чья карьера началась с рекламы слабительного под названием «Релакс». Режиссер рекламы заставляет ее повторять и повторять ее песенку, требуя, чтобы она вкладывала больше чувств в свое исполнение. «Скажите, а что я должна чувствовать?» – спрашивает молоденькая актриса. «Облегчение», – говорит продюсер. Regular with Relax. Start every day the Relax way. Your system will feel so great. You'll want to relax on the top of the Empire State. На волнах радио «Свобода» передача «Когда закроют Голливуд». Ведет передачу Марина Ефимова. When your tummy's not so hot, remember X marks the spot. Get regular with Relax. The Relax way. No more feeling. Одной из заинтересованных сторон и в нынешней забастовке актеров-рекламщиков, и в возможной предстоящей забастовке киноактеров и сценаристов является гильдия продюсеров. Продюсеры находят для кино интересные проекты и осуществляют их по заказам и на деньги крупных кинофирм. В нашей передаче гильдию представляет Вэн Паттон. Мистер Паттон, считаете ли вы требования профсоюзов справедливыми?
Я этот вопрос не комментирую. Мы чувствуем себя между двух огней. Если профсоюзы актеров и сценаристов пойдут на забастовку, мы не сможем снимать фильмы. Результат длительной забастовки будет настоящим бедствием, и не только для нас. Кино – это основная отрасль Лос-Анджелеса. Масса предприятий и организаций города так или иначе работают на кино и телепроизводство. Забастовка может практически остановить жизнь целого города.
Но актерам надо же кормиться. Как они могут себе позволить долгую забастовку?
Однако забастовку против рекламных агентств актеры продолжают уже почти 5 месяцев. Не забывайте, что только очень немногие члены актерского профсоюза работают актерами полный рабочий день. Большинство из них получают основной доход от других профессий. Так что в случае забастовки основного заработка лишится очень небольшое число актеров. Почти то же самое и в профсоюзе сценаристов. Они могут себе позволить долгую забастовку.
История забастовок в Голливуде открывается 1933 годом. И хотя требованиями большинства из них было увеличение гонораров, и в том числе потиражных, тем не менее бывали и другие причины. В частности, в 30-х годах и потом в 80-х сценаристы пытались вытребовать себе больше контроля над собственным материалом. Сложность этой борьбы, какой она была в 30-х годах, очень любопытно описана в неоконченном романе Скотта Фицджеральда «Последний магнат», в диалоге между менеджером студии Старом, героем романа, и профсоюзным боссом Бриммером.
Чем вы занимаетесь, Бриммер? Вы совращаете молодых людей. К нам тут недавно приезжали русские, как на образцовую киностудию, набраться опыта. А потом приходите вы и стараетесь разрушить то согласие, которое и делает эту студию образцовой. На прошлой неделе ко мне в офис явился молодой сценарист и начал учить меня, как я должен вести дело. «Мистер Стар», — сказал Бриммер с улыбкой, — «вы не похожи на человека, который даст себя учить». «Послушайте, мистер Бриммер, художник во многом ребенок. Вы знаете, например, что русский балетный гений Баланчин путал своих учеников, братьев Риц, со своими нанимателями, братьями Уорнер, которые платили ему огромные деньги за обучение Рицев? Он говорил, нет, этих братьев Уорнер ничему невозможно научить. Я говорю вам, писатели – дети». «Они не дети, мистер Стар. Они фермеры вашего бизнеса. Они растят урожай, а вы не приглашаете их на пир». «Они не способны к ответственности, мистер Бриммер. Я готов добавить им денег, но не власти».
В нашей передаче представителем Голливуда выступает гораздо более мягкий человек, президент организации «Альянс» Ник Каунтер. С ним беседует Владимир Морозов.
Мистер Каунтер, кого представляет ваш альянс?
Члены нашего альянса – это ведущие кинокомпании и студии, такие как Warner Brothers, 20th Century Fox, Universal, Disney, Sony, MGM. То есть мы представляем работодателей, студии и системы проката. Мы надеемся достигнуть договоренности с профсоюзом актеров и профсоюзом сценаристов. Но на всякий случай нам приходится откладывать съемки новых лент. Если съемку не успеют начать до декабря этого, января будущего года, то ее придется отложить на август-сентябрь, потому что иначе работа может прийтись на период забастовки. Это наша основная проблема. Голливуд вынужден замедлять работу. Поэтому о возможной забастовке так много пишут.
А как часто бывают серьезные забастовки?
Как правило, они происходят каждые 20 лет. В 1960 году, когда президентом актерского профсоюза был будущий президент страны Рональд Рейган, забастовка продолжалась несколько недель. Пару месяцев бастовали актеры в 1980 году. С тех пор прошло 20 лет. Роковой срок. И вот сейчас профсоюзы уже 5 месяцев не могут договориться с рекламными агентствами.
А как вы оцениваете требования профсоюзов?
Мы готовы к переговорам о таких условиях контракта, которые устраивали бы обе стороны. Так оно, собственно, и бывало всякий раз с 1982 года, когда я стал президентом Альянса. Мы договаривались без забастовки.
А готовы ли вы на уступки?
Каждое соглашение, каждый контракт включает в себя взаимные уступки. Так было всегда. Надеюсь, так будет и в этот раз. К сожалению, наши переговоры с профсоюзами еще не начались. Лидеры профсоюза актеров сейчас заняты конфликтом с рекламными агентствами. Но мы дали им понять, что можем начать переговоры, как только профсоюзы будут готовы.
Начнем с того, что мистер Каунтер несколько забастовок пропустил. Ну, скажем, забастовка по поводу потиражных за прокат видеозаписей проходила осенью 1980 года. Для этой забастовки, между прочим, известная актриса Лили Томлин собрала фонд в $500,000, а Берт Ланкастер лично участвовал в пикетировании студий. Уже в следующем, в 81-м году, была новая забастовка за потиражные с платного телеканала, на котором можно по телефону заказывать показ фильмов, так называемые pay-per-view. Затем шли две забастовки 1987 года, и сразу за ними забастовка 1988 года. Так что 20-летнего перерыва никак не получается. Кроме того, боюсь, что стоит поставить под сомнение и мягкую сговорчивость студий. Дело в том, что я как раз читаю сейчас биографию Рональда Рейгана, который был членом актерской гильдии с 1937 года, а в 1947 году стал ее президентом, причем на этот пост его переизбирали 4 раза. Привожу цитату из этой биографической книги, написанной сотрудником Института Enterprise Дайнешем де Суза.
Рональд Рейган хорошо знал жизнь голливудских актеров, не вышедших в звезды, тех, кто, как он, приехал в Калифорнию или в погоне за удачей, или из чистой любви к актерскому делу. Он быстро понял, что для тысяч таких людей единственная надежда на справедливый дележ в нестабильном, сложном и довольно безжалостном мире Голливуда – это коллективные договоры. В одиночку не добьешься ничего. Чарлтон Хестон рассказывал, что Рейган был самым непреклонным, искусным и успешным дипломатом за столом переговоров с руководителями студий. У него был метод трех пунктов. Первый пункт – то, что необходимо выторговать. Второй пункт – тот, за который надо драться, чтобы выполнить первый. А третий пункт – так, мелочь для отвода глаз. «Я не люблю прыгать с утеса, держа в руках развивающийся флаг», – говорил Рейган. «Я предпочитаю сделку». Он был президентом актерского профсоюза во времена самых крутых и жестких голливудских боссов, последних магнатов, и переговоры с ними были прекрасной тренировкой для переговоров с советскими лидерами. «После студий, — сказал Рейган в 1988 году, — переговоры с Горбачевым показались мне чистым отдыхом».
We're gonna roll right over him.
We're gonna roll right over him. We're gonna roll right over him.
If the boss is in the...
На волнах радио «Свобода» передача «Когда закроют Голливуд». Ведет передачу Марина Ефимова.
We're gonna roll, we're gonna roll, we're gonna roll the union.
Ждет Голливуд и вообще кинопромышленность в случае, если тотальная забастовка 2001 года действительно произойдет, мистер Фирмант, и пострадает ли качество фильмов?
Очень серьезно. Начнется с телевидения. Немедленно после начала забастовки все новые шоу сезона 2001 года будут отменены. Поэтому по телевидению будут показывать игры и документальные шоу и без конца гонять старые фильмы. Как вы знаете, телекомпании изобрели уже немало шоу без актеров. Телеигры, типа «Кто хочет стать миллионером» или так называемое реальное телевидение, вроде шоу «Survivors», которое было чуть ли не самым популярным этим летом. Это все практически документальные фильмы. В кино результаты забастовки скажутся не сразу, поскольку там с конца съемок фильма до выхода его на экраны проходит год. Так что мы ничего не почувствуем до весны 2002 года. А затем киностудии будут выпускать на экраны те фильмы, которые они уже сейчас в торопях начинают делать. Беда в том, что их будут делать слишком быстро. Сценарии будут недотянуты, места для съемок выбраны просто те, что поближе, монтаж проведен наспех и так далее. Ну и, конечно, все это скажется на качестве продукции. Причем, даже если забастовка не состоится, что вряд ли, нам все равно придется смотреть плохие фильмы, потому что они уже будут сделаны в ожидании забастовки.
Что значит, между прочим, что даже если забастовка не произойдет, множество актеров и вообще работников шоу-бизнеса в 2001 году останется без работы, поскольку студии будут сдавать в прокат эти вот сделанные в запас фильмы.
В том случае, если двойная забастовка действительно состоится, она основательно покалечит весь шоу-бизнес. Одна только Калифорния будет терять в месяц 1 миллиард долларов, а зрители останутся без новых телешоу и без новых кинофильмов.
Мистер Фирман, я слежу за нынешней актерской забастовкой с сочувствием. Но скажу вам честно, Я ненавижу телерекламы. Особенно, когда они на самом интересном месте перебивают художественные фильмы. И вот я все думаю, может быть, нас, ну, хоть на год вообще оставят без реклам. То-то будет радость.
Well, that'll never happen. The only thing you're gonna see is bad commercials.
О, этого никогда не случится. Рекламы по-прежнему будут, только еще хуже, чем сейчас.
It's just gonna get worse.
That's right. И однако, нет худа без добра.
Независимые продюсеры должны сейчас радоваться, потому что кинотеатрам будет недоставать фильмов сильно, и на независимые фильмы повысится спрос. А сейчас большое перепроизводство, потому что как бы вот гигантский успех кино и гигантские доходы, производимые кино, не бывало и сейчас. Этот успех как бы имеет две стороны. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, перепроизводство фильмов. И фильмам трудно уже попасть в прокат. Их гораздо больше, чем кинотеатры могут вместить. Значит, в тот момент, когда профсоюзные фильмы, так сказать, не будут выходить, то будет большой недостаток в фильмах. Это может быть хорошо использовано независимыми продюсерами.
То есть зрители без кино не останутся. И, может быть, на какое-то время общий уровень фильмов в прокате даже улучшится.
Зрители не останутся без кино, потому что будет приток другого типа фильмов.
Брайан Келлиган, директор отдела рынка Национальной ассоциации владельцев кинотеатров, в преддверии общей забастовки сказал журналистам.
Мы просто должны проявить некоторую изворотливость. Заполним кинотеатры иностранными фильмами, классикой, фильмами независимых продюсеров, устроим фестивали старого фильма, вывернемся. Это как в прошлый Новый год. Все боялись компьютерного сбоя Y2K, а проснулись, и ничего не случилось.
Скорее всего, так и будет. Хотя, в 1980 году мне пришлось побывать в городе Детройте, бывшей столице автомобильной промышленности Соединенных Штатов. Промышленность была на спаде, и жизнь ушла из Детройта. Но как? Детройт выглядел так, как может выглядеть город только после бомбардировки. Разрушенные и сгоревшие кварталы, пустые заросшие травой улицы, полуобвалившиеся особняки. Ghost Town – город-призрак. В Америке жизнь мигрирует. Одни места оживают, другие вымирают. Как раз в те дни, когда я готовила эту передачу, в Нью-Йорке, в кафе напротив кинотеатра «Анжелика», собирались молодые, независимые от Голливуда, продюсеры, режиссеры и актеры новой организации «Independent Feature Project». Поэтому, вообще говоря, не исключено, что когда-нибудь огромные буквы над Голливудом пообсыплются, как на какой-нибудь обветшалой придорожной рекламе, а на знаменитом бульваре Сансет не останется ничего, кроме заката. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Когда закроют Голливуд». В программе участвовали режиссер Слава Цукерман и сотрудники радио Владимир Морозов и Раева Эль. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».